За ним тут же пристроился выруливший с примыкающей дороги третий. «Главный едет», — пояснил Стеббинс. «Сейчас все будут радостно кричать». Он улыбнулся и стал чем-то похож на ящерицу. «Они еще не возненавидели его как следует. Не успели. Они только думают, что ненавидят его. Они думают, что уже побывали в аду. Но подожди до вечера. Подожди до завтра». Гаррити с опаской взглянул на Стеббинса. «А что, если они начнут свистеть и ругаться, швырять в него флягами и все такое прочее? Ты собираешься свистеть, ругаться и швырять фляги?» «Нет. И никто не собирается. Сам увидишь».
«Стеббинс!»
Стеббинс поднял брови.
«Ведь ты веришь, что победишь?»
«Да», — спокойно ответил Стеббинс. «Я вполне уверен». Он снова занял привычное положение. В 5:25 билет получил Яник, а в 5:30, как и предсказывал Стеббинс, явился главный. Когда его джип показался на вершине холма за спинами идущих, в группе поднялся нарастающий шум. Затем джип протащился мимо них по обочине. Главный стоял в полный рост. Как и прежде, рука его застыла в приветственном жесте. Необъяснимое чувство гордости холодило грудь Гаррити. Главного приветствовали не все. Колли Паркер сплюнул на землю. Баркович показал главному нос. Макфрайс лишь посмотрел на главного. Губы его беззвучно шевелились. Олсен, казалось, вообще ничего не замечал. Он, не отрываясь, глядел себе под ноги. Гаррити выкрикнул приветствие. Так же поступили и Перси, как его там, и Харкнес, который решил написать книгу, и Уаймен, и Арт Бейкер, и Абрахам, и Следж, только что схлопотавший второе предупреждение. Главный обогнал их и исчез из виду. Гаррити почувствовал легкий стыд за свое поведение. Как бы то ни было, он зря потратил энергию. Вскоре они прошли мимо магазина подержанных автомобилей, где их приветствовал оркестр из 21 клаксона. Голос, прогремевший над трепещущими на ветру флажками, проинформировал идущих, а также зрителей, о том, что «Додж» Макларена является рекордсменом по количеству продаж. Гаррити нашел всю эту сцену несколько обескураживающей.
«Тебе получше?» — неуверенно спросил он у Макфрайса.
«Конечно», — ответил тот.
«Все отлично. Я буду идти и смотреть, как они будут падать один за другим. Это же здорово!» Я прикинул в уме. В школе у меня всегда было все в порядке с математикой. И у меня получилось, что при таких темпах мы должны пройти по крайней мере 320 миль. Это даже не рекорд прогулки.
Пит, если тебе угодно разговаривать на такие темы, может быть, ты отойдешь подальше? — сказал ему Бейкер. Он впервые был сильно раздражен.
«Прошу прощения, мамочка!» — огрызнулся Макфрайс, но тем не менее умолк.
Солнце поднималось все выше. Гаррити расстегнул куртку, затем снял ее и перебросил через плечо. Ни подъемов, ни спусков на этом участке пути не было. Время от времени идущим попадались жилые домики, придорожные лавки, фермы. Ночью их путь пролегал преимущественно мимо сосновых лесов. Сейчас же им все чаще попадались небольшие ранчо и автозаправочные станции. Очень на многих ранчо можно было разглядеть таблички «Продается». Дважды Гаррити видел в окнах домов одну и ту же надпись: «Мой сын сложил голову во взводе».
«Где же океан?» — спросил у Гаррити Колли Паркер. — Похоже на мой родной Иллинойс.
— Иди и не останавливайся, — посоветовал ему Гаррити. Он опять думал о Джен и о Фрипорте. Фрипорт расположен на берегу океана. Океан впереди, до него примерно 108 миль к югу.
— Чтоб его! — бросил Колли Паркер. —
Какой дерьмовый штат! Паркер, мускулистый парень в спортивной майке. И взгляд у него настолько наглый, что даже целая ночь в пути не погасила его. Сплошь эти хреновы деревья. В этом дерьмовом штате есть хоть один нормальный город.
«Знаешь, мы здесь все чудаки», — ответил Гаррити. «Мы почему-то предпочитаем вдыхать чистый воздух, а не смог».
«Козел ты! В Джулиете нет никакого смога!» — яростно выкрикнул Колли Паркер. «Что ты мне мозги пудришь?»
«Смога нет, зато воздух горячий», — парировал Гаррити. Он тоже рассердился.
«Будь мы в моем штате, я б тебе яйца оборвал».
«Ша, ребята», — сказал МакВрайс. Он полностью пришел в себя, и к нему возвратилась его прежняя ироничная манера.
«Уладили бы вы ваш спор по-джентльменски, а? Тут кому первому прострелит голову, ставит другому пиво».
«Терпеть не могу пиво»,
— машинально откликнулся Гаррити. Паркер хохотнул и отошел со словами: «Ну и придурок».
«У него едет крыша», — сказал МакВрайс. «У всех с утра едет крыша. Даже у меня. А день будет славный. Ты согласен, Олсен?»
Олсен не ответил.
«Олсен тоже тронулся», —
доверительно сообщил МакВрайс Гаррити.
«Олсен! Эй, Хэнк!»
«Может, оставишь его в покое?» — вмешался Бейкер.
«Эй, Хэнк!»
— МакВрайс повысил голос, игнорируя Бейкера.
«Хочешь прогуляться?»
«Пошел к черту!» — пробормотал Олсен.
«Что?»
— весело крикнул ему МакВрайс.
«Язык-то шевелится, брат!»
«К черту!
К черту!»
— выкрикнул Олсен.
«Иди к черту!»
Он снова опустил взгляд на дорогу, а МакВрайс оставил попытки расшевелить его, если только он хотел его расшевелить. Гаррити думал о словах Паркера. «Паркер — сволочь! Паркер — дешевый ковбой, крутой парень, герой субботних вечеринок. Супермен в кожаной куртке. Ну что он знает о Мэне? Он, Гаррити, прожил в Мэне всю жизнь. В городке под названием Портервилл, к западу от Фрипорта. Население — 970 человек. Вместо настоящих светофоров — мигалки. А что с того? А что такого особенного есть в Джулиете, штат Иллинойс?» Отец Гаррити любил повторять, что Портервилл — это единственный город в округе, где могил больше, чем жителей. Но все равно Портервилл — чистый город. Да, высокий уровень безработицы, автомобили ржавеют, и разврата там хватает. И тем не менее Портервилл — чистый город. Чистый. Хотя по средам в фермерском клубе играют, в прошлый раз высшей ставкой была индейка весом в 20 фунтов плюс 20 долларов. Чистый и тихий. К чему тут можно придраться? Он обиженно взглянул в сторону Паркера. Ничего ты этот Паркер не понял. Знает только свой Джулиет. Знает какую-нибудь вшивую кондитерскую да мельницу. Ну и пусть подавится. Он снова стал думать о Джен. Она нужна ему. «Я люблю тебя, Джен», — думал он. Он не тупица. Он знает, что за последние сутки она стала значить для него больше, чем значила на самом деле. Она стала его личным символом жизни, щитом, прикрывающим от внезапной смерти, от пуль, летящих с автофургона. Его все больше тянуло к ней, потому что она стала символом того времени, когда его шкура принадлежала ему. Без четверти шесть утра. Гаррити взглянул вбок, на группу машущих руками домохозяек, собравшихся у перекрестка. Мозговой центр некоего неизвестного селения. Одна из женщин была одета в облегающие слаксы и еще более облегающий свитер. Лицо ее было совершенно спокойно. Она махала идущим, и три золотых браслета бренчали на ее правом запястье.
Гаррити машинально помахал в ответ. Он все еще думал о Джен. Джен приехала из Коннектикута,